свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вице-спикер Госдумы Российской Федерации Владимир Жириновский предложил заменить флаг Российской Федерации. А верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин усовершенствовать герб. Считаете ли вы, уважаемые слушатели, что государственные символы России действительно нуждаются в модернизации? Если не считаете, то чем можете объяснить появление идей такого рода? Каков их политический смысл? Пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743-2801. А в гостях у нас сегодня доктор политических наук, профессор РГГУ Сергей Черняховский. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей уже откликнулся в своей колонке на предложение Жириновского. И с нами также руководитель пресс-клуба «Восток», РИА Новости, Радик Амиров. Радик, здравствуйте.
Салам алейкум, добрый день.
Я начну сразу же. Давайте вот мы эти предложения обсуждать в порядке поступления. К сожалению, никто еще не попросил переделать гимн. Так что у нас сегодня только герб и флаг, но, может быть, наши слушатели подскажут, не хотят ли они что-то сделать с гимном. Пока таких высоких предложений, с таких высоких постов по гимну не поступало. Если вы что-то знаете, добавьте. Итак, что же произошло с гербом? С гербом. Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выступил с предложением добавить на герб России полумесяц в качестве символа ислама. Об этом он заявил в интервью, которое было опубликовано 15 апреля в газете «Московские новости». По мнению Таджуддина, полумесяцем следует заменить крест на короне, венчающий одну из голов двуглавого орла. Кроме того, автор идеи хочет добавить полумесяц к кресту на короне в центре герба. Тогда ни один враг не сможет использовать религиозный фактор во вред единству и целостности нашей отчизны, утверждает муфтий. Как сказал он, в России проживает 20 миллионов мусульман, это 18% населения. Мы российские мусульмане, мы же не из Саудовской Аравии, не из Ирана, не из Бухары, Самарканда, не из Африки и не с Луны. Наши предки жили здесь тысячелетиями. По воле Всевышнего мы объединились в государство, а сосед все равно, что брат. Мы составная часть единого государства. А раз так, то где мусульманин должен носить свой паспорт, на котором этот герб изображен? В левом кармане, конечно, около сердца. Таджуддин уже отправил эскизы герба с полумесяцами главным муфтиям в регионах и также премьер-министру Владимиру Путину и поделился этой же идеей с Дмитрием Медведевым. Через несколько дней, правда, это прошло, вот это было дня три назад, чуть позже он уточнил свою позицию по вопросу о внесении полумесяца в гербовую символику, сказал, что вот центральное духовное управление мусульман России, как и любая религиозная организация, ничего требовать не может и не имеет права вмешиваться в политику, поэтому никаких официальных обращений по этому поводу не будет. Этот вопрос находится в компетенции региональных властей. Но мне это не очень понятно, потому что это все-таки не совсем региональная история, герб Российской Федерации, но тем не менее он как бы смягчил немножко свой посыл, сказал, что ну все на усмотрение, вот наше дело предложить, а ваше дело обсудить, разобраться и, может быть, даже принять. Мы хотим сейчас обсудить, вот я сначала своих гостей спрошу, как они к этому относятся. Радик, вы это услышали, заявление, что вы подумали? Вам что-нибудь подобное самому в голову приходило когда-нибудь?
Да нет, такого мне в голову не приходило, но подобное мне приходилось слышать от Таджуддина еще ранее. Потом у нас было заявление, вернее, предложение Аширова о том, что, может быть, там кресты заменим.
Аширов это?
Аширов это сопредседатель Совета муфтиев России. У него свое духовное управление в Сибири, у Нафигуллы Хазрата Аширова.
Угу.
После этого заявления Аширова...
А что он сказал, кресты заменим, ну, оба?
Он сказал, что надо заменить кресты, да, и что мусульманам...
Оба.
Ну, наверное, да.
Ага, все три. Тут да, три креста. Ой, четыре их. Я передо мной специально картинка лежит, считаю, кресты четыре штуки на гербе.
И ага. Вот после этого заявления Аширова на него спустили всех собак, что он не патриот своей страны, что он, так сказать, выступает против своих единоверцев. Но вот последнее заявление, интервью Таджуддина, конечно, вызвало смех. Почему? Конечно, потому что вот нам больше мусульманской общине делать нечего, как сейчас задумываться о гербах. российской символики, нашим, символики нашего Отечества. Это не своевременно, и тем более уже, когда муфтий Таджуддин поменял свою позицию, сказал, что это региональная прерогатива, что его опять не так поняли. Это ясно,
просто пожелание верующих.
Это ясно да. показывает, что это какая, ну, если это не профанация, то в какой-то мере это уже не позиция, не твердая позиция. Если ты что-то огласил, надо стоять на своей позиции и доказывать, что ты прав, тем более, если за тобой сан Верховного муфтия.
Вы считаете, что вот это смягчение его позиции произошло, потому что на него надавила власть, сказала, что ну не время, не место, или это верующие, или сами мусульмане вот показали ему свое отношение к этой идее, что нам это смешно, нам это не актуально. Как вы считаете, что сыграло свою роль главным образом?
Вы знаете, я думаю, что власть не оказывала и не оказывает никакого давления на мусульманские общины России. Я в этом более чем уверен, наша власть только способствует духовному развитию наших мусульман. Я думаю, что это инициатива и не мусульман также, я думаю, что некая смена позиции – это пожелание заместителя Таджуддина или его, опять же, его инициатива, что опять его не так поняли.
А зачем? Вот давайте с политической точки зрения посмотрим теперь на это. Зачем ему сейчас нужно было вот это вбросить, вот такую идею?
Это трудно прогнозировать, почему он так... Трудно проанализировать, зачем он так это сказал. Наш Таджуддин известен другими экстравагантными высказываниями, разными проектами, которые ну, вызывают только улыбку. И ничего за этой улыбкой, саркастической, ироничной, улыбку с грустью, дальше ничего не идет. Он сейчас не буду приводить его слова, но он очень... неполиткорректно во всех смыслах слова высказался в 2003 году перед тем, как американцы напали на Ирак. Угу. Те, кто желает, могут найти слова в интернете.
Да, не будем пересказывать, напоминать. Сразу после анонса послушаем Сергея Черняховского, что он думает по поводу с гербом, по этому поводу, по переделке герба.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем идеи модернизации государственных российских символов, которые поступили недавно от нескольких вот, персонажей российской политической истории. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы к этому относитесь? Нужно ли действительно менять что-то в российских символах? Может быть, действительно актуально? Это 8+7 903 743 2801 СМС, пейджер в Москве 660-1046. У вас в гостях доктор политических наук, профессор РГГУ Сергей Черняховский, и с нами также руководитель пресс-клуба «Восток» Радик Амиров. И я спрашиваю Сергея Черняховского, что он скажет об этой просьбе муфтия. Просим всего-то, он говорит, Таджуддин, чтобы одна голова орла была увенчана полумесяцем, а другая православным крестом, а ту корону, что посередине, пусть венчают и полумесяц, и крест. Тогда ни один враг не сможет использовать религиозный фактор во вред единству и целостности нашей отчизны.
Ну, предложение по поводу полумесяца на гербе, оно политически менее глубоко, чем предложение Жириновского, хотя тоже интересно. Здесь, конечно, есть...
Мы еще не говорили о предложении
Жириновского. Да, я просто как бы расставляю немножко приоритеты. Да. Есть исторический аспект, есть, конечно, сегодняшний определенный аспект. Вот, вообще говоря, российский герб несет в себе определенные противоречия, связанные прежде всего с тем, что обычно изображение хищных животных используется в символике монархий. Республики это обычно не используют, хотя есть определенные исключения. Ну, например, есть замечательный герб Австрийской республики, тоже двуглавый орел, в одной руке которого серп, в другой молот. И вот после войны они это утвердили, так это осталось до сих пор. Тем более республики обычно не подходят короны на гербе. Но что здесь получилось? Вот когда утверждалась в 2000, по-моему, году нынешняя всероссийская символика, Это носило такой консенсусно-компромиссный характер и в целом должно было определить примирение трех исторических России. Герб олицетворял Россию царскую, дореволюционную, гимн олицетворял Россию, музыка гимна, Россию советскую, и триколор, он олицетворял, в первую очередь, конечно, не столько вот свою собственную историю, об этом мы еще поговорим, сколько Россию 90-х годов. И в этом отношении то, что герб носил характер историка такой монархический, было относительно естественно, потому что он был таким, каким он должен быть, чтобы олицетворять эту часть. Причем в данном случае кресты на коронах носили не религиозный характер, а характер воспроизведения российской короны, то есть российской государственности. Ну, вот она такая, такой была. Если, да, если это начать менять, значит, надо отойти от идеи воспроизведение символа того, той исторической эпохи к чему-то другому.
Тогда нужно и в крест вложить совершенно другой смысл.
Да. А кроме того, там можно вспомнить еще и о других конфессиях, считающихся традиционными для России, и об атеистах еще надо вспомнить. Кстати, вот Верховный муфтий говорит о 20 миллионах мусульман, он, очевидно, имеет в виду так называемых этнических мусульман, потому что по социологическим опросам где-то 7-8% относят себя к верующим мусульманам в целом по стране. Это вот социология прошлого года.
Так, Радик, да?
Ну, я просто посмотрел перед тем, как ехать.
Да, понятно. Да.
Вот, хотя тут есть тоже неточности, потому что, скажем, 75% относят себя к православным, при этом лишь половина из них верит в Бога. Вот, тоже появилось такое понятие, как православный атеист. Тоже интересное понятие. Вот, поэтому, если тут что-то начинать сейчас менять, это попытка изменения, обернется в попытку изменения баланса символов, и тогда один за другим будут вставать новые вопросы.
Вот если говорить о политическом смысле этого предложения, вы знаете, Сергей, я тоже удивилась. Вот Радик сказал, ну, мы его хорошо знаем, но вот он такой немножко фокусник, чуть-чуть Жириновский такой свой, да, вот он кивает, ну, немножко, мы люди, которые его не знают, не следят, они это воспринимают всерьез, не гораздо, чем Радик и те, которые следят за процессом.
А вот здесь,
и я боюсь,
да,
что реакция могла быть совсем не шуточная вот на это предложение среди населения Российской Федерации.
Ну, вы знаете, есть такая историческая был анекдот, когда мы на гербе Армении приняли герб Армении с Араратом, Турция предъявила претензии, что Арарат находится на их территории. Тот Чечерин и Литвинов,
Чечерин.
Кто этот Чечерин, да, сказал, что ну вот у вас полумесяц, он же не на территории Турции, он всем принадлежит. Вот. Но это показатель неких более глубоких разворачивающихся процессов. Дело в том, что в силу того, что политическая система определенными действиями сверху, и в первую очередь, конечно, действиями Медведева, начинает немножко дестабилизироваться и дезорганизовываться, создается потихоньку, еще не совсем, но вот это первые такие признаки атмосферы, а-ля атмосфера там конец 80-х годов, когда делался пиар на том, что кто громче крикнет и что кто более безумное потребует. А поскольку оно расходилось с устоявшимися какими-то, может быть, наскучившими представлениями, народ реагировал, вот интересно, а давайте попробуем. А там Краснопресненский район Москвы пытался установить, значит, сбор за пролет самолетов над его территорией и так далее. Вот это тревожный символ, потому что если мы опять сейчас войдем в эпоху, вот я не хочу использовать эти набившие оскомину слова, там раскачивание лодки, но вот какой-то полуистерии, кто громче крикнет и кто что более экстравагантное потребует, это действительно путь никакой не модернизации, не к совершенствованию, это путь к истерии, к хаосу и к дезорганизации, чего вообще-то очень не хотелось бы.
Да, Радик, пожалуйста.
Я хотел бы еще... Я не перебил, надеюсь.
Нет, все хорошо.
Спасибо. Я еще еще, это мое личное, сугубо мое личное мнение, вот это заявление муфти Таджуддина последовало не после того, как было, был запрет постройки мечети в текстильщиках в Москве.
Был запрещен,
в Москве,
да, был наложен уже официальный запрет.
Да, официальный запрет. И вы знаете, мусульманская община, мягко говоря, не поняла действий ряда префектов, где нужно было строиться в мечети. Я думаю, что вот это заявление Таджуддина, это как бы такой вот некий выход, типа такого, вот видите, мы же вам даем высказываться, вот, ну, не построили мечеть, ну, не получилось, извините, но зато мы вам даем высказываться.
Ага.
Были также другие заявления о том, что таких псевдоисламоведов, что мусульман нужно строить мечети в промзонах, около кладбищ, понимаете? Но, к сожалению, некоторые наши муфти это дело поддержали. Но
согласились с этим.
Ну, и они, скажем так, они высказали свою точку зрения, духовное лицо.
Но, может, это и есть компромисс?
Вы знаете, мне незачем, мне, жителю Московской области, незачем переться в промзону, чтобы там находить мечеть. Мне хочется, чтобы мечеть стояла в людном месте, чтобы это было как бы, ну, храм.
Угу. Но не получается, Радик, вот не получается, не хочет население, не получается у властей, значит, хотя бы так, хотя бы что-то.
Ну, хотя бы что-то, да. Вот. И получаются у нас такие заявления. Потом все смеются.
А тут есть вообще еще такой момент, что обстановка подогревается, с другой стороны, ну, очень непомерным строительством христианских церквей, потому что...
Непропорциональным ничему вообще.
Потому что, вообще говоря, принцип свободы совести в светском государстве, он предполагает вопрос о том, что вот личные верования, которые надо признавать и корректно к ним относиться, это все-таки интимное дело. Это не вопрос публичной демонстрации. Поэтому здесь дурной пример подает РПЦ, потому что на каждом, в моем, скажем, районе, который год тормозится строительство метро, но зато возводится ускоренная церковь. Вот. Должны люди иметь возможность комфортно отправлять вот религиозные потребности и соединиться в душе вот с этим своим ощущением, но это их право, и это для них, это не значит, что надо это демонстрировать на каждом публичном шагу. И как только это начинает делать одна конфессия, это начинает подхватывать другая.
И она имеет на это право. Почему же, действительно, почему? Если в процентном отношении там идет уже чуть ли не паритет, так почему
нет,
же?
Нет, паритета нет.
Ну, паритета нет, но...
И в разы паритета нету.
Ну, и паритета по церквям тоже. Даже если пропорциональное взять соотношение православных церквей и мечетей,
и
соотнести это с количеством православных и мусульман, я боюсь, что пропорция будет совершенно не соблюдена.
Вы знаете, если говорить о воцерклённых, так называемых, христианах, то их значительно меньше даже тех, кто верит в Бога. То есть, ну, вот да, те, кто все более-менее соблюдает. Вообще, то обилие церквей, которое было в Москве накануне революции, не потому же большевики начали все подряд сносить, что им нечем было заниматься. Это действительно шло требование снизу московской общественности. Была масса писем московской интеллигенции, которая требовала снести храм Христа Спасителя. И по большому счету большевики пытались это как-то направить в какое-то цивилизованное русло, чтобы что-то, представляющее историческую ценность, еще оставить. Потому что действительно вот это обилие на каждом шагу к этому времени вызывало жесткое неприятие общества, и оно вело себя, ну, очень агрессивно.
Вот нам пишет Олег К., что если уж менять герб, то следует вовсе убрать из него всякую религиозную символику. Россия – светское государство. Олег, но только что объяснил Сергей, что нет религиозного смысла, нет в этих символах. Это копирование, это копия. Копия предметов того времени, не более того. Вот
есть, да,
ну, это, ну, так оказалось, что был крест. Его могло и не быть. А корона остаться. Могла
Кстати,
быть такая
вы знаете,
корона,
довольно
могла другая.
Интересно, когда Ельцин утверждал еще до 2000-го, естественно, года, 94-й, по-моему, год был, утверждал российский герб нынешний, было два варианта. По рисунку они были тождественны, но абсолютно разные цвета. Второй вариант был черный орел на желтом поле. поля. И вот тот, что был принят Ельциным, это «Золотой орел» на красном фоне. Кстати, вы можете обратить внимание, что, даже взглянув на свой паспорт, что общие очертания «Золотого орла» на красном фоне очень близки к советскому гербу на красном советском паспорте. То есть вот даже здесь был заложен некий, даже в тех условиях, некий момент компромисса. Хотя, конечно, исторически геральдический цвет России красный. Это не только с большевиками связано.
Николай Анисимович пишет, что если в СССР и гимн, и герб, и красное знамя были предложены народам победителей, то и претензий к ним поэтому ни у кого не было. А нынешние символы власти со скипетром державы, которые водрузил на себя сама власть, нынешние символы власти, вот эти, он имеет в виду, которые водрузила сама на себя власть, вот поэтому цыпленок табака с трехцветным знаменем народу чужды. Мол, это вот власть придумала, а тогда те советские символы принимал народ победитель, поэтому это были символы для всего народа. А это будет вызывать всегда вопросы. Это я перевожу Николаю Анисимовичу, потому что
этот момент есть, конечно.
Вы согласны с этим?
Ну, в принципе, да.
Я также прочитаю сейчас сообщение. Ну, я не знаю, пишет нам... Я прочитаю, уважаемый слушатель. Друзья, дело движется к благополучному развалу Российской Федерации. Примите мои искренние поздравления. Но не будем мы вкладывать вот такой смысл во все то, что мы обсуждаем. Это было бы слишком страшно. И, наконец, я прочитаю предложение Владимира Жириновского в порядке поступления. Предложение. Итак, в понедельник, 18 апреля, выступая на круглом столе по развитию патриотизма среди молодежи, он заявил, что нынешний триколор следует заменить на флаг черно-желто-белой Российской империи, под которым страна достигла наивысшего могущества. И вот его аргументы. Нынешний флаг – это флаг Керенского и Власова. Кто будет уважать такой флаг? Мы не можем уважать, потому что это ничей флаг. Нынешний российский триколор стал государственным флагом при первом президенте России Борисе Ельцине. Ельцин умер, а флаг остался. Более того, прозвучал такой аргумент, что нынешняя молодежь и очень многие вообще даже не знают последовательности вот этих цветов. И Сергей нам перед эфиром напомнил, для тех, кто не может запомнить, как запоминать, КГБ. Потому что вот если представить, что цвет все-таки не синий, а голубой, то внизу будет красный, потом голубой, потом белый, и КГБ его так легко запомнить. Но Жириновский сказал, что пока никак не помнит. То есть вот если сейчас попросить слушателей нарисовать, то не факт, что я не знаю, сколько процентов пытались ли это проверить.
Процент будет небольшой.
И вот то, что думают наши гости по поводу вот этих преобразований, мы уже узнаем во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 7 часов у Виктора Резенкова вот какая тема. Для чего придумали игру в тандем и долго ли в нее будут играть? Действительно, хороший вопрос. И обсуждают его Дмитрий Травин, политолог, и Владимир Васильев, психолог и заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского университета. Все это в 7 вечера, а мы продолжим через 2 минуты после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Премьер-министр России Владимир Путин выступает сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. В докладе, в частности, говорится об инициативах правительства в социальной сфере в области экономики и системы государственного управления. В Москве проходит проверка обстоятельств смерти делегата съезда партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина. Как сообщает в пресс-службе партии, Головизнин скончался 14 апреля на пороге НИИ хирургии имени Вишневского из-за того, что ему отказали в медицинской помощи. Убитый в ночь на среду в Дагестане в результате спецоперации боевик был одним из руководителей подполья Махачкалы, а в прошлом помощником одного из известных лидеров боевиков Северного Кавказа Саида Бурятского. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Минске с правозащитника Павла Левинова снято обвинение в причастности к теракту в метро 11 апреля. Теперь его обвиняют в мелком хулиганстве. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Сегодня демонстрации прошли в городе Баниас на северо-западе страны. Власти заявили, что не допустят никаких выступлений, которые провоцируют, по словам МВД Сирии, вооруженные террористические группы. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Как заявил сегодня генеральный секретарь кабинета Юкио Эйдана, были отмечены несколько случаев, когда местные жители возвращали свои дома в опасной зоне, чтобы вывести оттуда свои вещи. Впервые за последние 16 месяцев отмечено снижение японского экспорта. Как объявило Министерство финансов Японии, после разрушительного землетрясения и цунами объем экспорта сократился в марте на 2,2%. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. А в гостях у вас сегодня доктор политических наук, профессор РГГУ Сергей Черняховский и руководитель пресс-клуба «Восток» Радик Амиров. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы, что государственные символы России нуждаются в модернизации? А если не считаете, то чем объясняете появление идей такого рода? А идей ровно две. В частности, муфтий, верховный муфтий России Талгат Таджуддин предложил следующее: просим, чтобы одна голова орла на гербе была увенчана полумесяцем, а другая православным крестом, а ту корону, что посередине, пусть венчают и полумесяц, и крест. Это одно предложение. И второе предложение Владимира Жириновского. Он считает, что нынешний триколор следует заменить на флаг черно-желто-белой Российской империи, под которым страна достигла наивысшего могущества. Но мы сначала поговорим, я спрошу у своих гостей о том, что они думают о содержании этого предложения, а потом же о политическом смысле, потому что вот есть такая устойчивая политологическая формула, что Жириновский просто так ничего не делает, что-то за всем этим кроется. Но сначала давайте по флагу. Вот, Радик, скажите, что вы думаете об этой идее Жириновского?
Честно говоря, мне...
Вам тот флаг дорог, который он предлагает, черный, желтый, белый,
под которым... Вы знаете, непривычный тот флаг, который КГБ, красный, голубой и белый, да?
Белый. Угу. А вот. То и вообще красный тот, который был в Советском Союзе.
То, что касается страны победителя, я думаю, что в нашей истории были разные флаги, но для меня важен тот флаг, под которым наша страна победила фашизм в 1945 году, вот тот, исторически. Но я более привык к нашему триколору, который мы привычно видим каждое утро, включая телевизор, когда там играет гимн Российской Федерации. Поэтому что-либо менять мне смысла не вижу, но я думаю, что Сергей скажет с другой точки зрения.
Пожалуйста, Сергей, исторически, вот все-таки что вам было бы ближе, и что-то в этом есть в этом предложении Жирина? Пока исторически, не политически.
Исторически, как бы чуть позже, в смысле, что мне ближе было бы, но исторически. Дело в том, что действительно красно-сине-белый триколор достаточно спорен, хотя начали его употреблять при Петре. Институализирован он был как флаг русского невоенного флота коммерческого. Военный, известно, это крест Святого Андрея. Вот. В последующем были самые разные сочетания и своеобразные, в частности, этих комбинаций цветов. Задумываться об установлении чего-то вот устоявшегося попытались где-то в середине XIX века, и вот тогда Кёне предложил, используя традиционные сочетания времен Анны Ивановны и Павла, тоже не самые удачливые и популярные русские цари, вот это черный сверху, желтый и внизу белый. Желтый, кстати, был вариантом с красным, смена его. Вот. И был указ императорский где-то 58-го года, который устанавливал очередность этих цветов при оформлении торжественных мероприятий. Но флаг принят такой не был. В 83-м году с этой традицией покончили, потому что вступил на престол новый царь, и как бы все это было отодвинуто в сторону, а Тёна уволили. И вот потом уже Николай накануне коронации вводит и объявляет национальным, был соответствующий указ, вот этот красно-сине-белый флаг, под которым шла коронация Николая, после которой было Ходынское поле. И в этом отношении, как флаг, утвержденный исторически расисте, это в лучшем случае флаг Николая II, что, в общем, тоже не самое, ну, как бы не самый удачливый, как минимум, так скажем, царь. Временное правительство и Керенский вовсе не утверждали этот флаг, они его использовали по традиции, отнеся вопрос к конституционному, к учредительному собранию, какой будет флаг в России. Вообще, у эсеров-то флаг был практически такой же, как у большевиков, красный. Вот. Ну, было заверение специально созданной комиссии, что здесь нет никакой монархической символики, поэтому допустимо его использовать. Потом использовала Белая армия, потом Власовская и другие коллаборационистские соединения, а потом флаг 90-х годов, флаг переворота в 91-м году и, в общем, флаг Ельцина и Гайдара. И когда он принимался, утверждался как наш флаг, в 2000 году это был тоже некий компромисс, вот как я сказал, этих трех исторических эпох разных политических сил. Но этот флаг реально несет очень спорную историческую нагрузку. Другой вопрос, что черно-желто-белый еще более спорен, потому что о сочетании какое-то его использование официальное было 25 лет. Кстати, не самое худшее правление, это Александр II. Вот. Но потом он часто использовался действительно монархистами и националистами. В общем, так считается, что это цвета дома Романовых. Причем часто это использовалось русскими националистами в противопоставлении в свое время Николаю II, которого они терпеть не могли, считая, что он дискредитирует русскую монархию. Вот. Так что этот флаг брать, за ним еще меньше историческая нагрузка. Другой вопрос, что сейчас вот монархисты и националисты его используют уже вот как угу. свой флаг. Встает вопрос. Но основной вопрос заключается в том, если говорить об истории, что все-таки флаг должен что-то существенное олицетворять для ага. страны. И здесь, на самом деле, в 1907 году была создана комиссия Министерства юстиции, которая как раз занималась этой проблемой. 5 лет они работали, и они пришли к выводу, что исторически русские традиции соответствуют геральдический цвет красный. И предложили принять красный флаг. Но там до этого не дошло, но здесь действительно это московские цвета, цвета московского герба еще до Петровского периода, это еще Иван III утвердил. Это традиционный цвет стягов хоругви, с которыми выходили на поле русские воины. То есть здесь на самом деле очень много содержательных моментов. Это и русская традиция, это и имперская традиция, это же римский имперский и византийский цвет, на что претендовала Россия. Это флаг борьбы за революцию и права рабочего класса, это флаг Советского Союза, это флаг победы над фашизмом.
То есть, если бы вас спросили и сказали бы, что вот надо, давайте менять, и была бы всенародная дискуссия, вы бы сказали, что вот этот, вот вы бы присоединились
вы знаете,
к такой позиции.
Реально, я бы, может, есть два варианта. Я понимаю, что, ну, было бы, может быть, сейчас не совсем корректно флаг одной политической силы брать как общий флаг.
Ну да.
Но на самом деле тут могут быть варианты, потому что, собственно, флаг, скажем, КПСС, это просто красное полотнище. Государственный флаг СССР – это в одном углу звезда, в другом серп и молот. А вот тот флаг, который был поднят над Рейхстагом и в то время использовался, это в углу левом верхнем вместе звезда, серп и красный молот. И вообще говоря, ну, победа над фашизмом – это такая значимая для российского, русского народа, советского народа вещь, это спасение мира. И в этом отношении, вообще-то, это был бы наиболее воспринятый флаг.
А главное, что никакого КГБ не нужно учить, а просто К. Вот выучить одну букву К, и достаточно. Давайте мы послушаем...
сейчас, прошу прощения, одну секунду. Да. Или второй какой-то компромиссный вариант. Вот интересный путь обозначила «Справедливая Россия». У них те же три цвета, но два из них белый и голубой узкие, а основное полотнище красное.
Угу. Расширили, да, объемы присутствия этого цвета. Мы послушаем сейчас звонки, потом я начну читать пейджер, которого я уже приходит сообщение, которых я ждала, вот такого содержания. Александр из Невьянска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, хотела сказать, победа, к словам присоединиться. Ну, победа, ну какой ценой зато победа? Это как бы вне темы. А вот что касается темы, значит, что касается, значит, двуглавого орла, это вообще-то символ изначально не византийский, а это символ хеттских царей до нашей эры, где-то 19 или 16 век. Наскальный рисунок обнаружили археологи. В общем, и это значит одно. Во-вторых, сам по себе вот двуглавый орел, это вообще-то, если вот представьте, двуглавый цыпленок родится там или какой-то птенец, это жизнеспособный ли он будет?
Это символ Чернобыльской аварии.
Но еще хотелось бы сказать, значит, что касается, сейчас перейду на конфессии, что касается того, что вот традиционные именно для России конфессии, почему-то именно делается акцент на слове традиционные, понимаете, почему-то именно традиционные. В Америке сколько конфессий, вот вы помните, знаете, сколько конфессий, там идет каждый раз дискуссия, там ищется людьми истина, оптимальные, вот какие-то моральные нормы вырабатываются, и из-за этого Америка так преуспевает, а у нас больше вот этого патернализма, больше делается упор на традиции, хотят затащить под свои знамена, а не привести к Богу, понимаете, вот на что акцент делается.
Угу. Это вот. Правда. Я тоже, ну, я да. согласна. Александр, спасибо вам за звонок. Есть комментарии какие-то у гостей?
Ну, разве то, что сейчас вот американские исследователи очень жалуются на американский патернализм, и то, что сейчас там госслужащих в два раза больше, чем работников производственной сферы. Это раз. Во-вторых, все все-таки доминирующая религия со множеством внутренних ответвлений – это протестантизм в Америке, часть католицизм, представлен ислам и много, конечно, всего вообще, но вообще-то…
Ну, вот, я вообще-то хотела спросить об этом, история герба вот этого, которая просматривается уже, оказывается, очень далеко-далеко.
Ну, вы знаете, наскальные рисунки, да. они у разных народов бывали разные, что они означали, тут можно спорить. И насколько то, что это было официальным гербом хеттов, я что-то не уверен, но действительно в Византии это пришло из Рима, то есть это еще древно.
А я бы добавил то, что у нас своя история, в Америке своя, и мы сильны своими традициями. Я бы не вычеркивал наши традиции, честно
говоря. Да, но имеется в виду все-таки вот это отношение. Хорошо он сказал, затащить, вот не обратить веру, а затащить под свои знамена, в этом что-то есть. Владимир из города Иваново. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу что сказать. Сейчас в стране витает по стране витает реформаторский дух, так сказать, и всем хочется как-то себя показать, проявить, дабы не забыли. Понимаете?
Да.
Вот. Согласны?
Согласны.
Я бы что изменил, господа? Я бы изменил гимн. Опять к старому. Не советскому,
конечно. К старым словам или к старому...
Зачем? К старому... Что предложил
Борис?
Глинки. При Борисе Николаевиче Глинка, да?
Глинка, понятно.
Ну, я думаю, большинство общества вас не поддержит, тем более там и слов не было, так что... Сейчас вот и трёхцветный флаг оспаривают, потому что это определенное противостояние с 90-ми.
Да сейчас тоже слов нету этого гимна. Ну, какие-то слова, это просто безобразие.
Автор тот же.
Ну, автор тот же, а слов нет.
Каждый может петь свое.
Да, да, разве свой вариант. Очень хорошо, когда вот зал встает и все поют три варианта. Вы классный был, было хорошо послушать.
Ну, последние годы поют правильно. Последние годы поют правильно.
Ну, потому что караоке запускают по стене, поэтому более-менее буквы-то складываются.
На стадионах этого нету.
Хорошо. Иванова пишет. Вот то сообщение, которого я и ждала. К сожалению, в стране столько проблем разных, нерешенных, нерешаемых, что говорить о смене герба просто непозволительная роскошь, формальная, никому не нужная. Если что, у нас так много лишних денег, раздайте их пенсионерам, безработным, малоимущим. Одна смена полиции на милиции на полицию столько денег. И все это пустое. Зачем такие вопросы поднимать? Подумайте о стране и о людях. Вот я знала, что так будут реагировать. Скажите, пожалуйста, Сергей, зачем вот этот вопрос? Смена символики. Почему он важен, скажем, для того же Жириновского? Почему он решил его поднять? Ведь не просто же так.
Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что вопрос символа все-таки важен всегда, потому что человек живет в пространстве некоторых смыслов, и это очень важно. Хотя действительно печально, когда вместо реальной практики практической работы, там заводы строить, начинают спорить о вещах, ни к чему конструктивному не приводящим. А в отношении Жириновского, действительно, здесь самая интересная такая вещь. Жириновский всегда либо что-то зондирует своими выступлениями, либо сознательно, заблаговременно дискредитирует. Это определенный смысловой информационный удар. Понятно, что Власов и Теренский здесь просто аргументация. Есть такое правило, особенно в восточной политике, хочешь низложить Линбяо, ругай мертвого Конфуция. Это определенный выпад демонстративный против 90-х годов, и вот этой сплотившейся ностальгирующей под ним группы, которая объединилась сейчас вокруг Медведева и во многом определяет его действия, и она уже несколько выпадов сделала, в частности, известный, вызвавший достаточно большой скандал и неприятие, вот этот Федотовский-Карагановский проект по детотализации, так называемой, не хочу на нем останавливаться.
Но да, это тема.
Это ряд выпадов сделано. И, по сути, что получилось? Что получилось? Вот если мы уже не раз говорили, вот это соединение герба Димна флага в начале 2000-х было символикой соединения трех России и как бы трех векторов российских политических симпатий, вот тот вектор, который был связан с 90-ми годами, он это базовое соглашение нарушил и перешел в контратаку. Или в атаку, тут по-разному можно сказать, делаются выпады. Ведь, опять-таки, тот же самый проект по детотализации, он, если не говорить о самых таких отвязанных фанатиках этого дела, почему он получил огласку? Это выпад не против Сталина, это выпад против Путина. Это вот мы входим и вошли в такую фазу, когда вместо прямой политической борьбы, а Путин еще раз наложил на нее вето, сказав, что рано, ребята, происходит
вот
борьба.
Вот в марте выборы, в марте занимайтесь борьбой.
Символические. Наносятся некие символические удары. Это у нас не предвыборная борьба. Это нам не нравится такой-то деятель прошлого. А у нас тоже не предвыборные. Нам не нравится такой-то деятель прошлого. Знаете, с полгода назад Глеб Павловский высказал интересную мысль о том, что или даже год уже назад, сейчас каждое упоминание позитивное о Ельцине – это выпад против Путина, а каждое упоминание позитивное о Сталине – это кулак, показанный Медведевым. Вот, то есть идет борьба реальных политических тенденций, но обращенная немножко в отвлеченную символику.
Угу.
И вслед за несколькими выпадами вот этой стороны, условно сейчас скажем, просто условно, чтобы не искать термина, ностальгантов 90-х годов, им сказали, им дали понять, ребята, а если вы выходите из коалиции, правила игры нарушаете, то вообще тут мы можем вас вычеркнуть из консенсуса. Сначала на символическом уровне. И сказать, что вы к этому базовому консенсусу относительному отношения не имеете. Это выпад, это предупреждение.
Ну да, забери свои флаги, уходи из моей песочницы.
Значит, это как бы следующий ответ. Мы ваши намеки поняли, и вызов принимаем.
Ну, что скажет Ради Камиров вот о такой трактовке действий Жириновского, что это выпад не просто, это не просто выпад против флага, это выпад против команды. Против
мне трудно комментировать после такого спича моего коллеги и что-либо добавить.
И
я думаю, что это...
Возможно.
Вы знаете, стоит подумать над тем, что сказал Сергей, да, и проанализировать.
Да,
и каждый
будем
вывод,
анализировать.
А каждый вывод сделает сам.
Очень интересно. Елизавета из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела сказать, что если бы эта дискуссия была серьезная на эту тему, я бы, конечно, поменяла гимн, естественно. Но поскольку все это, я считаю, что это все, как я говорю, морковки перед носом осла, то даже, по-моему, разговаривать, спорить на эту тему не имеет смысла. Я считаю, что нас в этом году и до президентских выборов еще столько этих морковок ждет, что я не знаю их количество. А то, что все расписано по ролям, кому сказать, что сказать Жириновскому, что сказать Кожину, что сказать еще кому-нибудь, это мы все увидим до выборов 2012 года.
Да.
Спасибо большое.
Елизавета. Очень хороший звонок, очень точный. Виктор Иванович из Череповца, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я бы хотел выразиться так. Людям без разницы, какой у нас гимн, какой флаг в данное время, в какое мы живем.
Угу.
Большинство, конечно, не представляет, какой у нас сейчас. Вот спроси, этот герб так и не нарисует даже
так приблизительно. Так вот я картинку вот именно положил перед собой, чтобы хоть понимать,
даже
о чем речь.
Даже приблизительно никто не представляет себе. В том числе, кстати, я.
Да,
так,
да.
А что вообще мы нуждаемся не в смене в данное время гербов, гимнов и прочее. А вообще-то мы нуждаемся в смене своего сознания. Пока мы не станем осознанной нацией, которая себя чувствует гражданами, так сказать, не станем, как вы называете это, гражданским обществом, то нам без разницы, какие у нас будут гимны, флаги, все равно у нас будет все так же. Нам нужно менять себя и автоматически власть. Вот тогда у нас будет демократия, тогда все эти можно решать вопросы.
Спасибо, Виктор Иванович. Главное, что вы говорите, мы называем это гражданским обществом, а вы это не называете
хочешь
гражданским.
Хочешь изменить мир, поменяй себя.
Да. Можно два слова? Ну, во-первых, не хочу сейчас дискутировать по гражданскому обществу. У нас утвердилось не вполне адекватное его использование, этого термина.
Это да.
То есть под ним часто подразумевают общество сознательных граждан. На самом деле гражданское общество – это совокупность отношений, неопосредованных государством, и оно в той или иной степени существует всегда, более или менее структурировано. Но, безусловно, мы должны стать гражданами. Но осознание себя гражданином, как качественное осознание, и осознание себя гражданином страны, общности со страной, ответственности за ее судьбу, все-таки без осознания того, в чем символизируется эта общность, это не бывает. В этом отношении, если менять сознание, то, может быть, первое, что надо понять, а твой-то герб и твой гимн какой? Вот, и он как вот ожиданиям и симпатиям большинства отвечает или не отвечает, потому что я понимаю претензии определенной части к советской музыке гимна, но надо учитывать, что эта позиция, если не ошибаюсь, где-то менее чем 10%. Мусульман у нас больше, чем людей, которым не нравится этот гимн.
Хорошо. Я напомню, что у нас в гостях доктор политических наук, профессор РГГУ Сергей Черняховский и журналист, руководитель пресс-клуба «Восток» Ради Камиров. И обсуждаем мы предложение, которое высказали вице-спикер Госдумы Российской Федерации Владимир Жириновский. Он предложил вообще заменить флаг Российской Федерации, и Верховный муфтий предложил усовершенствовать герб Российской Федерации. Спрашиваем ваше мнение об этом. И я почитаю пейджер перед тем, как передать слово Николаю Петровичу из Москвы. Итак, что-то стрельнет в голову, сразу бегут делать публичную рекламу, а народ потом смеется. Вместо того, чтобы думать о народе, они думают о флаге. С этим флагом мы не добились ничего. Для В. Жириновского флаг страны – это костюм. Смотришь и думаешь, депутаты уже с ума сходят, слов нет, еще осталось столицу поменять, а Ленина спалить, пишет Александр из Львова. Что самое интересное, наверное, все-таки россиянин, я чувствую по заинтересованности все-таки в этом. Герб – вещь читаемая. Вы предлагаете прикладывать гербу примечание, Олег К. из Москвы. Я вот не поняла, что значит... Не поняла. Вы поняли?
Ну, он, наверное, имел в виду, что герб, в котором надо объяснять каждую деталь, как бы мало что будет символизировать. Так нет, вот гражданское сознание, оно как раз предполагает, что людям понятен этот герб.
Поскольку, говорят, вот пишут нам, как бы мне этот глагол-то поменять, поскольку нас презирают, что ли, это такой некорректный здесь глагол, с Запада и с Востока не считаются с нами, ни на Западе, ни на Востоке, а ума нет ни сверху, ни снизу, так что это не двуглавый орёл, а двуглавый... Ой, даже и не двуглавый осёл еще. В общем, знаете что, вы такого лучше не пишите, а то мне очень сложно это все переводить на какую-то корректную лексику.
Это, кажется, говорит о том, что один одноголово смотрит на запад, а другой на восток.
Ну да, да, хорошо. Будет. Вот как хорошо, Радик, вот восточный человек, сразу видно. Геннадий из Москвы, русский национальный флаг, чёрно-жёлто-белый, а нынешний триколор, этот Петр I, завёз из Европы в Россию. Кстати, под этим триколором Россия никогда не имела побед, если только разве под Андреевским флагом. Ну вот так Жириновский, как и вы считает. Дмитрий Леонидович, если в светской стране, где церковь по конституции отделена от государства, а властный самодержавный тандем преклоняется перед патриархом, больше похожим на политика, чем на святого отца, то, естественно, и претензии такой власти от церквей, мечети и прочих синагог, правомерны. Но он имеет в виду прочие религии все-таки, да? Да. Лучше бы Жириновский предложил увеличить бюджет на здравоохранение. Но не до того ему сейчас. Он вот занимается. Это Вячеслав Лавринов надеется из Калужской области, но сейчас Жириновскому, видите, у него более важные дела. Реальные пацаны бывают не только в кино. Их полно и в Думе, и за ее пределами. Любой прыщ мнит себя звездой и вершителем судеб. А вы представьте нашу жизнь без этих прыщей и их идеи для обсуждения. Но вот единственная актуальная тема с ними – это пробки на дорогах, так считает Сергей. Наталья пишет: при сегодняшней диктатуре власти, грубом нарушении прав людей, нарушении Конституции, отсутствии выборов, флаг должен быть один – черный, так как страна разграблена и власть ведет страну в пропасть. А теперь мы послушаем Николая Петровича из Москвы. Здравствуйте, Николай Петрович.
Добрый день.
Говорите.
Я вот что хотел сказать по поводу флага. Очень много мы проходили под красным флагом почти целые жизни. Очень много было потеряно миллионов, десятки миллионов людей, которые полегли и полили этот флаг своей кровью. Тут вопрос очень серьезный. И над этим вопросом надо подумать, потому что и символика, которая украшала красный флаг, это серп и молот, это орудие рабского труда. Вот это нам не хотелось бы быть снова рабами. Вот поэтому мы должны очень серьезно над этим вопросом подумать. И второй вопрос очень-очень важный. Это вопрос гимна. Мы всегда стоим под этим гимном, и чтобы мы пели этот гимн, он не должен быть барабанным боем. А наш гимн, он как бы символизирует барабанный бой.
А вы предлагаете слова менять или музыку? Опять слова менять? Что вы предлагаете с гимном сделать?
Я предлагаю и музыку надо менять.
И музыку.
Музыку надо менять. Угу. Музыка не должна быть такая. Понимаете, у нас были и поражения, у нас были и подъемы, и все. Мы ведь в
Николай
почти...
Петрович, спасибо
сейчас,
вам.
Сейчас, секундочку.
Ну, давайте еще, говорите секундочку. Так, секундочку, давайте.
Еще совсем недавно, ведь это же, этот гимн появился в конце почти войны. Вот эта музыка. А ведь мы ходили все время под интернационалом.
Угу. Вот. Николай Петрович, спасибо вам большое. Просто действительно нет времени. Вот я вижу это что, в качестве итога, так, этот звонок. Не безразличны ведь людям символы страны.
Конечно.
Не безразлично.
Естественно.
И сами разговоры о том, что их можно менять или совершенствовать, не беспочвенны, потому что где-то они попадают, вот эти вот зерна, на настроение граждан, но не попадают ровно на те настроения, на которые рассчитывали те, которые делали эти предложения. Другие у людей идеи, но тоже связанные с изменениями в этой символике. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами были Сергей Черняховский и Радик Амиров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Обаме Facebook? Предвыборная кампания начинается.
Комментарии экспертов.
Куба. Остров робкой свободы. Что означает новая смена власти?
Право автора.
На той далекой, на гражданской. Владимир Абаринов. Об уроках войны севера и юга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».